На следующее утро Рафаэль, взобравшись на скалу, уселся в поросшей мхом расщелине, откуда была видна тропинка, ведущая от курортного поселка к его жилищу. Внизу он заметил Иоаннафана, снова беседовавшего с Авернкой. Его проницательность, достигшая необычайной силы, коварно подсказала ему, что означало покачивание головой, жесты безнадежности, весь простодушно-зловещий вид этой женщины, и в тишине ветер донес до него роковые слова. Охваченный ужасом, он укрылся на самых высоких вершинах и пробыл там до вечера, не в силах отогнать мрачные думы, к несчастью для него навеянные ему тем жестоким состраданием, предметом которого он был. Вдруг Авернка сама выросла перед ним, как тень в вечернем мраке. Поэтическая игра воображения превратила для него ее черное платье с белыми полосками в нечто похожее на иссохшие ребра призрака. «Уже роса выпала, сударь вы мой», — сказала она. «Коли останетесь, беды наживете. Пора домой. Вредно дышать сыростью, да и не ели вы ничего с самого утра». «Проклятие!» — крикнул он. «Оставьте меня в покое, старая колдунья, иначе я отсюда уеду. Довольно того, что вы каждое утро роете мне могилу. Хоть бы уж по вечерам-то не копали». «Могилу, сударь? Рыть вам могилу? Где же это она, ваша могила? Да я вам от души желаю, чтобы вы прожили столько, сколько наш дедушка, а вовсе не могилы. Могила! В могилу-то нам никогда не поздно». «Довольно!» — сказал Рафаэль. «Опирайтесь на мою руку, сударь. Нет». Жалость — чувство, которое всего труднее выносить от других людей, особенно если действительно подаешь повод к жалости. Их ненависть — укрепляющее средство. Она придает смысл твоей жизни, она вдохновляет на месть. Но сострадание к нам убивает нас, оно еще увеличивает нашу слабость. Это вкрадчивое зло, это презрение под видом нежности или же оскорбительная нежность. Рафаэль видел к себе у столетнего старика сострадание торжествующее, у ребенка любопытствующее, у женщины назойливое, у ее мужа корыстное. Но в какой бы форме ни обнаруживалось это чувство, оно всегда возвещало смерть. Поэт из всего создает поэтическое произведение, мрачное или же веселое, в зависимости от того, какой образ поразил его. Восторженная его душа отбрасывает полутона и всегда избирает яркие, резко выделяющиеся краски. Сострадание окружающих создало в сердце Рафаэля ужасную поэму скорби и печали. Пожелав приблизиться к природе, он, вероятно, и не подумал о том, сколь откровенны естественные чувства. Когда он сидел где-нибудь под деревом, как ему казалось, в полном одиночестве, и его бил неотвязный кашель, после которого он всегда чувствовал себя разбитым, он вдруг замечал блестящие живые глаза мальчика, по-дикарски прятавшегося в траве и следившего за ним с тем детским любопытством, в котором сочетается и удовольствие, и насмешка, и какой-то особый интерес, острый, а вместе с тем бесчувственный. Грозные слова монахов-тропистов: «Брат, нужно умереть», казалось, были написаны в глазах крестьян, с которыми жил Рафаэль. Он не знал, чего больше боялся, наивных ли слов их или молчания. Все в них стесняло его. Однажды утром он увидел, что какие-то двое в черном бродят вокруг него, выслеживают, поглядывают на него украдкой. Затем, прикидывая, что пришли сюда прогуляться, они обратились к нему с банальными вопросами, и он кратко на них ответил. Он понял, что это врач и священник с курорта, которых подослал, по всей вероятности, Иоаннафан, или позвали хозяева, а может быть, просто привлек запах близкой смерти. Он уже представил себе собственные свои похороны, слышал пение священников, мог сосчитать свечи. И тогда красоты роскошной природы, на лоне которой, как ему казалось, он вновь обрел жизнь, виделись ему только сквозь траурный флер. Все, некогда сулившее ему долгую жизнь, теперь пророчило скорый конец. На другой день, вдоволь наслушавшись скорбных и сочувственно-жалостливых пожеланий, какими его провожали хозяева, он уехал в Париж.